Эдгар Аллан По. «Маска красной смерти». Читает Александр Гофман. Красная смерть давно уже опустошала страну. Никакая чума никогда не была такой роковой и чудовищной. Ее воплощением и печатью была кровь, красный цвет и ужас крови. Болезнь начиналась острыми болями и внезапным головокружением. Затем через поры просачивалась торопливыми каплями кровь, и наступала смерть. Ярко-красные пятна, распространившиеся по телу, и в особенности по лицу жертвы, были проклятием, которым эта моровая язва мгновенно лишала больного помощи и сострадания его ближних. Весь ход болезни с ее развитием, возрастанием и концом был делом получаса. Но принц Просперо был весел и бестрепетен и мудр. После того, как его владения были наполовину опустошены, он созвал 1000 веселых и здоровых друзей из числа придворных рыцарей и дам и удалился с ними в строгое уединение в одном из своих укрепленных аббатств. Обширное и пышное здание было детищем собственной фантазии принца. Эксцентричной, но величественной. Вокруг аббатства шла высокая плотная стена. В стене были железные двери. Придворные, войдя сюда, принесли горные тяжелые молоты и спаяли засовы. Они решили устранить всякую возможность вторжения внезапных порывов отчаяния извне и лишить безумия возможности вырваться изнутри. Аббатство было с избытком снабжено необходимыми жизненными припасами. При таких предосторожностях придворные могли смеяться над заразой. Внешний мир должен был заботиться о себе сам. А пока скорбеть или размышлять было безумием. Принц не забыл ни об одном из источников наслаждения. Там были шуты, импровизаторы, музыканты, танцовщики и танцовщицы. Там были красавицы, было вино. Все эти услады и безопасность были внутри. Снаружи была красная смерть. Это было к концу 5-го или 6-го месяца затворнической жизни. И в то время как чума свирепствовала за стенами самым неукротимым образом, принц Просперо пригласил свою 1000 на маскарадный бал, отличавшийся самым необыкновенным великолепием. Что за пышно-чувственную картину представлял из себя этот маскарад? Но я хочу прежде сказать о комнатах, где происходило празднество. Их было 7, царственная анфилада. Во многих дворах, однако, такие анфилады образуют длинную и прямую перспективу, причем створчатые двери с той и с другой стороны плотно прилегают к стенам, и таким образом взгляд беспрепятственно может проследить всю перспективу от начала до конца. Здесь же было нечто совершенно иное, как и следовало ожидать от герцога при его любви ко всему причудливому. Покои были расположены неправильно, таким образом, что взгляду открывалась сразу только одна комната. Через каждые 20-30 ярдов следовал резкий поворот, и при каждом повороте новый эффект. Направо и налево, в середине каждой стены, высилось узкое готическое окно, выходившее в закрытый коридор, который тянулся, следуя всем изгибам анфилады. В этих окнах были цветные стекла, причем окраска их менялась в соответствии с господствующим цветом той комнаты, в которую открывалось окно. Так, например, крайняя комната с восточной стороны была обита голубым, и окна в ней были ярко-голубые. Во второй комнате и обивка, и украшения были пурпурного цвета, и стены здесь были пурпурными. Третья вся была зеленой, зелеными были и окна. Четвертая была украшена и освещена оранжевым цветом. Пятая – белым, шестая – фиолетовым. Седьмой зал был весь задрапирован черным бархатом, который покрывал и потолок, и стены, не спадая тяжелыми складками на ковер такого же цвета. Но только в этой комнате в единственной окраска окон не совпадала с окраской обстановки. Стекла здесь были ярко-красного цвета, цвета алой крови. Нужно сказать, что ни в одном из семи чертогов не было ни ламп, ни канделябров среди многочисленных золотых украшений, расположенных там и сям, или висевших со сводов. Во всей анфиладе комнат не было никакого источника света, ни лампы, ни свечи, но в коридорах, примыкавших к покоям, против каждого окна стоял тяжелый тренажник с жаровней. Он устремлял свои лучи сквозь цветные стекла и ярко освещал внутренность этих чертогов. Таким путем создавалось целое множество пестрых фантастических видений. Но в черной комнате, находившейся на западе, эффект огнистого сияния, струящегося через кровавые стекла на темные завесы, был чудовищен до окраинности и придавал такое странное выражение лицам тех, кто входил сюда, что немногие из общества осмеливались вступать в ее пределы. Именно в этом покое стояли против западной стены гигантские часы из эбенового дерева. Их маятник покачивался из стороны в сторону с глухим, тяжелым, монотонным звуком. И когда минутная стрелка пробегала вокруг циферблата и приходило мгновение, возвещающее какой-нибудь час, часы испускали из своих бронзовых легких звон, отчетливый и громкий, и протяжный, и необыкновенно музыкальный. Звон такой особенный и выразительный, что по истечении каждого часа музыканты оркестра должны были на мгновение прекращать свою музыку, чтобы слушать этот звон. И фигуры, кружившиеся в вальсе, замедляли свои движения, и в веселье всего этого шумного общества наступало быстрое смятение. И покуда часы, звеня, говорили, было видно, что самые безумные бледнели, что самые престарелые и степенные проводили по губам руками, как бы смущенные мечтой или размышлением. Но когда звуки совершенно замирали, легкий смех мгновенно овладевал собранием. Музыканты глядели друг на друга и улыбались, как бы извиняясь за свою нервозность и свое неразумие. И тихим шепотом клялись друг другу, что, когда опять раздастся бой часов, он в них не вызовет подобных ощущений. И потом, по истечении 60 минут, которые обнимают 3600 секунд убегающего времени, снова раздавался бой часов, и снова наступало то же смятение и трепет, и размышления, как прежде. Но несмотря на все это, пышный праздник продолжался, и дикий разгул не уставал. Вкус у герцога был совершенно особенный. Он тонко понимал цвета и эффекты. Он презирал фешенебельную благопристойность. В его планах было много дерзкой стремительности, его замыслы были озарены варварским блеском. Некоторые считали его сумасшедшим. Его приближенные знали достоверно, что это не так. Нужно было только его видеть и слышать, нужно было только с ним соприкасаться, чтобы быть уверенным, что это не так. В значительной части он руководил сам всеми этими живыми украшениями, волновавшимися в семи чертогах в величественной обстановке ночного праздника. И это его вкусом был определен характер масок. Конечно, тут было много причудливого, много было блеска и ослепительности, и пикантного, и фантастического. Много того, что мы видели потом в Эрнане. Были фигуры арабские с непропорциональными челнами. Были безумные фантазии, сумасшедшие наряды. Было много красного, беспутного, странного. Были вещи, возбуждающие страх. Было немного того, что могло бы возбуждать отвращение. Словом, в этих семи чертогах бродили живые сны. Они искажались, эти сны. то здесь, то там, принимая окраску комнат и как бы производя музыку оркестра звуками своих шагов и их отзвуками. И время от времени опять бьют эбеновые часы, стоявшие в бархатном чертоге. И тогда на мгновение все утихает, и все молчат, кроме голоса часов. Сны застывают в своих чертогах и позах, но бронзовое эхо замирает. Оно двигается только миг, и тихий, сдержанный смех стремится во след улетающим звукам. И снова волной распространяется музыка, и сны опять живут и сплетаются, кружатся еще веселее, чем прежде, принимая окраску разноцветных окон, через которые струятся лучи из треножников. Но в комнату, лежащую на крайней точке к западу из всех семи, не осмеливается больше войти ни один из пирующих, ибо ночь проходит, и свет все более красный струится через стекла цвета алой крови, и чернота траурных ковров устрашает. Если кто-то осмеливается ступить на траурный ковер, тому близкие беновые часы посылают заглушенный звон, более тревожный в своей выразительности, чем какие-либо звуки, достигающие слуха тех, кто беспечно кружится в других отдельных чертогах, исполненных кипящего веселья. В этих чертогах толпа кишит, и пульс жизни бьется здесь лихорадочно. И бешено проносились мгновения регулярного празднества, пока, наконец, не начал с собой часов, возвещающий полночь. И тогда, как я сказал, музыка умолкла, и фигуры, кружащиеся в вальсе, застыли неподвижно, и все беспокойно замерло, как прежде. Но теперь тяжелый маятник должен был сделать 12 ударов. И потому-то, быть может, случилось, что больше мысли с большим временем проскользнуло в души тех, кто размышлял, между тех, кто веселился. И, быть может, также по этой причине некоторые из толпы, прежде чем последний отзвук последнего удара потонул в безмолвии, успели заметить замаскированную фигуру, которая до тех пор не привлекала ничьего внимания. И весть об этом новом госте распространилась кругом вместе с звуками шепота, и, наконец, все общество было охвачено каким-то гулом или ропотом, выражавшим сперва неодобрение и удивление, а потом страх, ужас и отвращение. Весьма понятно, что в собрании призраков, подобному тому, которое я описал, нужно было что-нибудь незаурядное, чтобы вызвать такое впечатление. Действительно, карнавальный разгул в этот праздничный час ночи был почти безграничен. Однако новый гость перещеголял всех и вышел даже за пределы того свободного костюма, который был на принце. В сердцах тех, кто наиболее обеспечен, есть струны, которых нельзя касаться, не возбуждая волнения. И даже для тех безвозвратно потерянных, кому жизнь и смерть равно представляются шуткой, есть вещи, которыми шутить нельзя. На самом деле, все общество, по-видимому, глубоко чувствовало теперь, что в костюме и в манерах пришельца не было ни остроумия, ни благопристойности. Незнакомец был высок и костляв, из головы до ног он был закутан в саван. Маска, скрывавшая его физиономию, до такой степени походила на лицо окоченевшего трупа, что самый внимательный взгляд затруднялся бы открыть обман. Все это, однако, веселящиеся безумцы могли бы снести, если не одобрить. Но гость был так дерзок, что принял выражение красной смерти. Его одежда была запачкана кровью, его широкий лоб и все черты его лица были обрызганы ярко-красными пятнами, говорящими об ужасе. К Когда взгляд принца Проспера обратился на это видение, которое прогуливалось в толпе между пляшущих, медленно и торжественно, как бы желая полнее выдержать роль, все заметили, как в первую минуту лицо его исказилось резкой дрожью страха или отвращения, но в следующее же мгновение чело его вспыхнуло от гнева. «Кто посмел?» — спросил он хриплым голосом придворных, стоявших около него. «Кто посмел оскорбить нас этой кощунственной насмешкой? Схватить его и снять с него маску! Пусть нам будет известно, кого мы повесим при восходе солнца на стенных зубцах!» Эти слова принц Проспера произнес в восточной голубой комнате. Они громко и явственно прозвучали через все 7 комнат. Ибо принц был бравым и могучим человеком, и музыка умолкла по его мановению руки. В голубой комнате стоял принц, окруженный группой бледных придворных. Сперва, когда он говорил в этой группе, возникло легкое движение по направлению к непрошенному гостю, который в это мгновение был совсем близко и теперь, размеренной, величественной походкой, приближался все более и более к говорящему. Но какой-то неопределенный страх, внушенный безумной дерзостью замаскированного, охватил всех, и в толпе не нашлось никого, кто осмелился бы наложить на незнакомца свою руку. Таким образом, он без помехи приблизился к принцу на расстояние какого-нибудь шага. И покуда многолюдное собрание, как бы движимое одним порывом, отступало от центров комнат к стенам, он беспрепятственно, но все тем же торжественным размеренным шагом, отличавшим его сначала, продолжал свой путь из голубой комнаты в пурпурную, из пурпурной в зеленую, из зеленой в оранжевую, и потом в белую, и потом в фиолетовую. И никто не сделал даже движения, чтобы задержать его. Тогда-то принц Проспера, придя в безумную ярость и устыдившись своей минутной трусости, бешено ринулся через все 6 комнат. Между тем, как ни один из толпы не последовал за ним по причине смертельного страха, оковавшего всех. Он потрясал обнаженным кинжалом и приближался с бурной стремительностью. И между ним и удаляющейся фигурой было не более 3-4 шагов, как вдруг незнакомец, достигнув крайней точки бархатного чертога, быстро обернулся и глянул на своего преследователя. Раздался резкий крик, и кинжал, сверкнув, скользнул на черный ковер. И мгновение спустя на этом ковре, объятый смертью, распростерся принц Проспер. Тогда, собравший все безумное мужество отчаяния, толпа веселящихся мгновенно ринулась в черный покой. И с дикой свирепостью, хватая замаскированного пришельца, высокая фигура которого стояла прямо и неподвижно в тени эбеновых часов, каждый из них задыхался от несказанного ужаса. Видя, что под саваном и под мертвенной маской не было никакой осязаемой формы. И тогда для всех стало очевидным присутствием Красной Смерти. Она пришла, как вор в ночи, и один за другим веселящиеся пали в этих пиршественных чертогах, обрызганных кровавой росой, и каждый умер, застыв в той позе, как упал. И жизнь эбеновых часов иссякала вместе с жизнью последнего из веселящихся. И огни треножников погасли, и тьма, и разрушение, и Красная Смерть простирали над всем свое безбрежное владычество.